Восклицательные знаки Терезы — это совсем другое дело. Ни один дровосек в мире не смог бы всех их вырубить под корень. Бенджамен умрет в своей постели в возрасте 93 лет. И кто-то еще говорит об утешении. Полжизни в постели. Годы неподвижности. Все трескается, мокнет, течет и кончается, как всегда, вибрирующим матрасом, как в развеселом мотеле. Малассен представлял себе пыльные фиги, вялящиеся на решетке под жгучим солнцем. 93 года. Ну, спасибо, Тереза. Занимать больничные койки под грядки для безжизненных тел, которые поддерживаются только искусственным питанием, вам это просто так не пройдет. Уж я постараюсь. Но постойте, как же тогда я мог услышать это? Я, который по приговору светил, ничего не слышит. И как я могу думать? Я, чей мозг размотал свой клубок мыслей в одну ниточку энцефалограммы, ровную, без извилин, как волосок мертвого ангела. И откуда я все это знаю, если считается, что меня больше нет? С другой стороны, не было сомнений, что он все знал, все понимал, все запоминал с того самого момента, когда его уложила эта пуля. Все. Как мчались на скорой, как вражеские скальпели вскрыли и закрыли его котелок, непрерывное паломничество семьи к его изголовью. Они редко приходили все вместе. Они распределили часы посещений так, чтобы он не оставался один и в то же время не задыхался от наплыва жаждущих его навестить. Они всегда обращались к нему как к живому, с подачи Терезы, причем она единственная не сказала ему ни слова. Как он мог узнавать своих? Жереми, выбивающего 20 из 20, если дело касалось химии. Осторожно, все вокруг подвергаются опасности, когда этот ребенок начинает химичить. Клару, сообщающую ему об успехах своего карманного клоранса. Он шевелится, Бен, он толкается ножкой. То ли еще будет. Малыша, взахлёб рассказывающего о необъятной любви превосходного Джулиуса, Луссу с его уроками китайского, с его страхами за королеву Забо, Луссу с его ночными, как полагал Малассен, чтениями. «Смотри, что выбросили на этой неделе на книжные прилавки, дурачок. Во всяком случае, лучше, чем этот ЖЛВ, правда?» «Значит, он был еще жив, если Лусса отпускал шуточки на его счет. Или это и называется умереть?» Купаться в безграничной любви своих родных, без малейших обязательств со своей стороны, без необходимости отвечать, не чувствуя при этом земного притяжения, непрерывно наслаждаться компанией тех, кого любишь. Если это так, то да здравствует смерть. Но нет, все это слишком хорошо. В конце концов, они, те, кого он любит, выходят из палаты, все, даже Лусса, пришедший последним, и мысль Малассена уже не следует за ними. Ее путешествие по земле никем не оплачено, и она остается там, прикованная к телу Малассена, в четырех стенах больницы. Тогда возвращается страх перед коварным Бертольдом, а вместе с ним еще одно доказательство того, что он и в самом деле жив, раз он боится смерти. Может быть, этот страх и являлся единственной причиной его энцефалографической немоты. Его скованный ужасом мозг не подавал признаков жизни. Тянул покорно прямую линию под режущим взглядом Бертольда. Конечно, он не должен был молчать. Нужно было брыкаться, выражать свою панику восклицательными знаками, наводнить экран взлетами и падениями. Но видели ли вы когда-нибудь приговоренного, протестующего под дулами винтовок? Расстреливают всегда мешок с картошкой, оцепеневший перед залпом, не намного живее, чем после решающего выстрела. Эта покорность претендентов трупы — заключительное проявление уважения к власти, последнее расшаркивание с компетентностью. «Раз меня приговорили...» Вероятно, то же самое твердил и он. «Паралич мозга. Ну, раз они так говорят...» Но что же тогда сопротивлялось внутри него, мертвого с научной точки зрения, на 100%? Что ожидало прихода Бертольда? Откуда эта бдительность, если мозг и правда был вне игры? В его организме произошел раскол, и это был факт, который скрывать уже было невозможно. Против мозга, который, не сопротивляясь, превратился в стороннего наблюдателя, он умер, нам будет его не хватать, он был прекрасным человеком. Решительно восставало первое лицо. «Я здесь, живёхонек. Мне плевать на тебя, предатель несчастный, на тебя, на два твоих дурацких полушария и на 9 миллиардов твоих серых клеточек. Я не позволю Бертольду убрать меня, выдернув тебя из розетки. Я тоже существую. И что гораздо важнее, я этого хочу». Как будто кто-то с высокой трибуны взывал к бесчисленному народу своих клеток, оставшихся в живых. Эта акция протеста принимала угрожающие размеры, и он, который всю свою жизнь избегал всяких митингов и акций протеста, вдруг ощутил себя средоточием мобилизованных сил, местом сбора, где все, что выражалось от первого лица, говорило от имени своей клеточной бесчисленности. Он чувствовал, как напряжены все его клеточки, все до единой, до самых отдаленных уголков его тела. Это было как раз то предгрозовое состояние сознания, раздробленного на бесконечное множество частей, в котором гремят исторические слова, магические заклинания, меняющие весь мировой порядок, фразы, изменяющие человека, слова, остающиеся на века. Он чувствовал, как истина зреет в нем, как она растет, как вот-вот распустится. Все его клеточки, напряженные до предела, сплотились в один собор тишины, в котором должна была родиться истина, чтобы жить в веках. И вечность — это еще самое малое. Она пришла, наконец. Она прорвалась призывным лозунгом. «Каждая клетка живет сама по себе. Нет парализованному центру». «Нет парализованному центру!» — в один голос подхватили тысячи клеток. «Нет парализованному центру!» — вопило его безжизненное тело. «Нет парализованному центру!» — молча кричало то, что осталось от Бенджамена Малоссена в мигающем лампочками приборов в полумраке палаты. Зеленая прямая энцефалограммы все так же тянулась через тусклый экран, не выдав ни малейшим подрагиванием свершившуюся революцию. И когда угловатый Бертольд протиснулся в дверь палаты, тот даже не взглянул на то, что лежало теперь под дыхательным аппаратом. «Давайте», — сказал он, сопровождавший его медсестре. «И так уже уйму времени с ним потеряли».